У нас как-то был случай, который меня просто поразил. Случай был в церкви. Проводили один семинар, и нам нужен был переводчик. Мы даже готовы были этому переводчику заплатить, потому что там напряженный день, целый рабочий день. Вот, и небольшую сумму мы хотели ему заплатить. Ну и вот, порекомендовали нам одну сестру из церкви. Я, наверное, допустил упущение такое. Я не проверил, не посмотрел, не поговорил с ней. Вот просто надеялся на рекомендацию, которую получил. Вот, ну и пришла она переводить. Там были два переводчика. Вот эта сестра и еще один брат, которого мы знаем и любим, уважаем, все. Вот, эта сестра переводила, отпереводила час. И, в общем, после этого часа стало понятно, что дальше ей просто переводить нельзя. Она, ну, где-то каждую вторую фразу, значит, и не понимала. Вот. И потом я говорю, знаете что, вот пусть брат переводит, все, вы свободны. К сожалению, это не тот уровень, который нам нужен. Она меня посмотрела и говорит, ну, знаете что, тогда об оплате, наверное, говорить даже не нужно. Пусть это будет мое служение. Вот. И как раз мне и вспомнились эти стихи, которые сегодня читались. Слушайте, если вы понимаете, что мы вам платить за это не можем, и вы нам не готовы это вот, как заплату предоставить, как работу, то что ж вы Господу-то это как служение пихаете? Вот ему это тоже не нужно. Более того, что не нужно, это оскорбляет Бога, когда вот мы делаем такие вещи. Вот, знаете, отношения как, ну, если это служение, то можно, ну, как бы типа сделать, да, вот, ну, все равно что-то, служение все. И хорошо сегодня говорили о том, что эта жертва Богу, она должна быть угодной. Мы не имеем права приносить Богу жертву, вот как это делается, это самое плохое, наоборот, самое лучшее, первое, то, чем действительно мы могли радовать нашего Господа. Мы с вами говорили о том, как развивалось отношение к Библии, к Священному Писанию на протяжении 2000 лет. Вот с написания Нового Завета до сегодня мы начали разговор с того, что практически все отцы церкви признавали богодухновенность Священного Писания и отличались особым отношением к авторитету Священного Писания. И мы сказали о особом вкладе некоторых из отцов церкви в изучение Библии. Ну, например, вспомните, пожалуйста, кто написал первое, ну, то, что мы можем назвать комментарий на Священное Писание. Папий. Был такой Папий, совершенно верно. Вот. А чем прославился Татьян? Диатессарон или согласование Евангелия он написал. Все выстроил, да. Кстати, знаете, почему это важно тоже? Помните, я думаю, все вы слышали вот такие рассуждения, допустим, вот Иоанна, 7 глава, начиная с 53 стиха и до, по-моему, 10 или 11 стиха 8 главы. Это место о женщине, взятой в прелюбодеянии, его нету в самых ранних рукописях. И вот, скорее всего, это более поздняя вставка в Евангелие. Ну, когда люди говорят такие вещи, они, наверное, на что-то ориентируются, на что-то они ссылаются. Вот. Обычно в наших переводах или в кратких комментариях вот это все, что нам говорят. В ранних рукописях и самых лучших рукописях этого нету. Что обычно за этим стоит? Ну, скажем, по поводу вот этого места конкретно. Можно сказать, что в рукописях оно появляется только начиная с 6 века. В рукописях 4-5 века его действительно нет. Первый комментарий на него появляется только в 12 веке. А ни Папий, ни Татьян об этом месте вообще ничего не знают. У Татьяна в его согласовании Евангелия этого места просто нет. Ну и кроме того, вы теперь знаете, друзья мои, что такое ранние переводы. Ну, сразу вспомню, а что же такое пишита? Это сирийский перевод, совершенно верно. Вот в пишите этого текста тоже нет. И вот на всех этих основаниях, не просто потому, что кто-то там придумал, да, а потому что есть такие определенные основания, достаточно веские, вот исследователи говорят, этого места, как, кстати говоря, и длинной концовки Евангелия от Марка, конец 16 главы, вот в ранних рукописях не было. И опять-таки ссылки будут и здесь тоже на Татьяна, по понятной причине, потому что он вот все это обобщил, все это содержание обобщил. Вот, а кого называли отцом латинского богословия? Тертуллиана, совершенно верно. А кто был тот человек, которому император Константин поручил подготовить рукописи Священного Писания? Евсевий Кесарийский, совершенно верно. И он еще известен как большой, крупный церковный историк. Вот. А кто отзывался о Священном Писании так? «Я научился относиться с уважением только к этим книгам. В них одних говорит Господь» и так далее. Помните, мы с вами это читали из ранних отцов. Когда шел разговор о каноне, Августин, он, да, он вот таким образом высказывался. А кто делал Вульгату? Иероним, иероним иногда, иероним обычно. Вот, совершенно верно. То есть вот те отцы церкви, которых в связи с их вкладом в исследование Священного Писания нужно помнить. Это мы с вами коротко повторяем то, что вчера делали. Мы повторяем больше, чем будет в контрольной работе на самом деле. В чем состояли главные завоевания реформации для исследования Священного Писания? Я помню, отмечал две вещи в реформации. Я сказал, что первое – это то, что Священное Писание имеет высший авторитет, не традиция, не предание, не церковь, а Священное Писание, соло скриптура. И второе, о чем я говорил, это каждый человек имеет возможность самостоятельно читать и понимать Священное Писание. Это вклад реформации в герменевтику. Вот мы можем понимать Священное Писание сами, не нуждаясь при этом, ну, естественно, под водительством Святого Духа, не нуждаясь при этом обязательно в авторитете церкви. Вот это две вещи, которые сделала реформация для понимания Библии. Но сразу после реформации начинаются самые разнообразные взгляды, учения по поводу Священного Писания. Ну, например, чем был известен пиетизм? Чем характеризуется пиетизм? Да, пиетизм – это набожность, основа не только на Библии, но и на чувствах, и осознание того, что вот для христианина важно прежде всего ощутить общение с Богом. А как бы вот раньше это игнорировали, но пиетисты такое отношение подчеркнули. А скажите, пожалуйста, вопрос на сообразительность. Вот пиетизм на самом деле очень похож на какое-то из направлений, на какой-то из взглядов, более современных взглядов на... Ну и на либерализм, а еще был один взгляд. Романтизм, да. Пиетизм и романтизм в одном потоке, в одной струе, очевидно. И неоортодоксия. Вот пиетизм, романтизм, неоортодоксия. Эту цепочечку можно от пиетистов через Шлейермахера к Барту. Эту цепочку вполне мы можем с вами выстроить. Вот упование, надежда на некий личный опыт. Вот. А чем отличался деизм от раннего материализма? Да, в материализме это знание не запечатлено, вот и все. И поэтому у нас возникают такие разные ответы, фактически на одни и те же вопросы. Вот, а кто сказал о том, что хотя мы разумом не можем себе и представить Бога, и, скорее всего, его нет, но верить в него все-таки нужно, потому что это хорошо для, вот, нашего, для нашей жизни, для нашего общества? Эммануил Кант. Тут прикалываются студенты, говорят, а вот не кантуйте нас, это отсюда, да? То есть не мучайте нас этим самым Кантом. Нет, не отсюда. Вот. Кант выдвинул теорию, я вчера забыл дать вам этот термин, но терминов и так было много, о двух видах разума. Это чистый разум и практический разум. Вот чистый разум – это то, что у нас получается с точки зрения логики. Вот с точки зрения чистого разума Бога нет, сверхъестественного, такого духовного нет. Но кроме чистого разума есть еще практический разум. Это то, что важно для существования общества. Вот с точки зрения практического разума Бог действительно существует, и духовное существует. И, в общем, в это надо верить, надо жить, как будто все это действительно есть. Вот, мы говорили о Спинозе. И я сказал о том, что у него две предпосылки в его формировании его богословской и философской системы. Одна – это математическая дедукция, а как называлась другая? Антисупернатурализм. А что такое антисупернатурализм? Да, отрицание всего сверхъестественного. Был такой человек, который вдруг взял и привел к Священному Писанию огромное количество, в богословии огромное количество романтически настроенной молодежи. Как его звали? Фридрих Шлейермахер. Фридрих Шлейермахер, совершенно верно. Да, сделал он это дело, и вдруг вот богословие на каком-то этапе своего развития. Но проходили и другие тенденции. И был датчанин, который умер относительно молодым, которого при жизни практически никто не заметил. Но потом вдруг развели руками, сказали, надо же, ведь это был основоположник религиозного экзистенциализма. А он-то и не подозревал. Сорен Кьеркегаард. Я вчера имя его, кстати, не упомянул вам. Сорен Кьеркегаард. Иногда пишут и говорят Кьеркегор. Вот. То есть можно либо Кьеркегор, либо Кьеркегаард. Нельзя только Альгор и нельзя Кагор. Вот. А Кьеркегаард можно. Вдруг он стал основоположником экзистенциализма. Но именно религиозного экзистенциализма, потому что такие люди, как Камю или Сартр, стояли уже в 20 веке, стояли на позиции другого экзистенциализма, в котором Богу места уже не осталось. И тогда начинается хаос. А кто в русской литературе выразил те же самые тенденции, идеи? Федор Михайлович Достоевский. Так, вот, много кто чего сказал. Только теперь нужно разобраться, по делу это или не по делу. Как у Шекспира, герой спрашивает, говорит, а ты духов можешь вызывать? А он говорит, я могу вызывать духов. Он говорит, ну, можешь, а ты можешь. Вызывать все могут, а вот придут ли? Вот, значит, то есть мы можем... Да, мы можем много чего делать, а вот получится ли? Вот, теперь мы с вами во всем этом поговорили, и мы разбирали 7 взглядов на Священное Писание, которые встречаются у нас сегодня. Дальше мы с вами обращались в наших исследованиях вчерашних к некоторым местам Священного Писания. Мы помним с вами о том, что еще Иисус Навин получил от Господа вот эту заповедь, указание верности Священному Писанию. «Да не отходит книга сия от уст твоих» Иисуса Навина 1.8. Мы с вами помним, как один из апостолов, апостол Петр, называл послание Павла писанием, истолковывают, как и неправильно понимают или извращают люди их, как и прочие писания. Вот, мы с вами помним, что достаточно рано Евангелия ставились в один ряд с произведениями Ветхого Завета. Помните, как апостол Павел говорит об этом в первом послании Тимофею? Он цитирует 2 текста, и ветхозаветный, и новозаветный, в одном предложении. Мы помним, что писатели иногда конкретно занимались сбором материалов для своих текстов. В частности, собирал материал Лука к своему Евангелию. То есть мы вчера отхватили, отъели достаточно большой кусок библеистики. Теперь бы его переварить. Это мы переживали уже, теперь перевариваем. Так у вас же получается... что вы пережевывать на ночь должны. Вот вы 4 часа расходитесь и с тяжелым чревом, да, потом еще и учите. Эриксона жевали. Сухой, что ли? Эриксон не резина, всего 200 страниц, уж никак не растянешь. Хорошо. А теперь мы с вами вернемся к нашей работе. Помните, мы с вами рисовали очень красивую картинку. Линия, на которой были всякие точечки. И мы говорили о 4 этапах передачи. 2 дня мы сидели, даже 3 получается дня, мы сидели и разбирались с одним этапом. Это был этап богодухновенности. А вот за предстоящие 2 дня нам нужно пройти 3 этапа. Значит, сейчас мы пойдем еще быстрее. Итак, первый этап назывался богодухновенность. Как назывался второй этап? Канонизация. Что такое канон? Откуда происходит слово канон? Вы уже читали про канон или нет еще? Стандарт. Стандарт. А изначально это что это такое значило? Палка. Это палка, шест, мерило. Совершенно верно. Стандарт. Скажите, пожалуйста, а вот в раннем христианстве как слово канон употреблялось? Что оно означало? Канон – это еще и пушка, кстати. Да. Но там другое. 2Н. Как слово канон использовалось в раннем христианстве? Каноны – это что? Канон – это некое правило, допустим, каноны веры. Это свод правила правил. Веры, свод правил. Во что нам нужно верить? Вот это некие были каноны. Причем в истории ранней церкви понадобилось достаточно быстро определять, что такое канон. Ну, по одной причине. Надо было знать, в чем наставлять новообращенных. И это похоже на нашу сегодняшнюю жизнь тоже. Вот покаялся человек, приходит к вам на занятия. Вы проводите, наверное, занятия, или в ваших церквях проводят занятия с крещаемыми. Вот неплохо бы разобраться, а чему его учить? Учить можно многому. Ну, например, можно взять его и научить греческому языку, или библеистике, вот, или сравнительному богословию, или эсхатологии. Вот. Но важно ли это для него, и нужно ли это для него в данный момент, этот вопрос. И посему существует некий канон, который мы и преподаем. Недавно я получил письмо, в котором некая молодая особа пишет, значит, мне 22 года, я замужем за итальянцем, я сама москвичка, ему 26 лет. Скажите, пожалуйста, можно ли нам сочетаться в православной церкви? Мы расписались пока только в ЗАГСе, а я хочу с ним быть навечно и после смерти. Вот в католической церкви нам сочетаться можно, но для этого я должна стать католичкой. Объясните, пожалуйста. Вот когда очевидно, что у человека в голове такая неразбериха, вот, и там, в церкви нужно сочетаться, чтобы жить быть навечно вместе, и после смерти тоже. И католичкой быть не хочется. и человек задает пастору протестантской церкви вопрос о том, можно ли мне зачитаться у православных, вот, очевидно, что нужно некоторое каноническое образование. Точно так же было и в библейские времена. Среди большого количества писаний необходимо было найти или так узнать, скорее не найти, а узнать, определить, что именно вдохновил сам Бог. Вот. И интересно, что слово «канон» ведь в еврейском языке не встречалось. То есть не было такого слова, не было такого понятия. Вот. Но было некое понимание каноничности. Вы уже читали у себя в книжке. Давайте мы быстренько повторим и вспомним. Какие были слова у евреев, или фразы, или слова у евреев, обозначавшие вот эту идею каноничности тех или иных частей Писания? Устав, уставы. Еще? Священное Писание. Они прям, давайте посмотрим, почитаем. Они говорили о Писаниях, о священных Писаниях. И посмотрите, откройте, это важно для вас будет. Второзаконие 31:24-26.
Когда Моисей писал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя.
Вот это уже некий особый статус книги закона, тоже некое определение того, что потом будет называться канон, одесную ковчега завета. Кто помнит, что такое одесную? По правую руку, да. Вот это, то есть эта книга сразу признается как нечто особое, как нечто, причем не просто, там, я не знаю, особенно одаренное, особенно талантливо написано. Нет, это совершенно другое понятие. Она признается как книга, данная Богом. И четвертая книга царств, 22 глава, 8 стих, пожалуйста.
«И сказал Хилкия, первосвященник, Шафану писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее».
Значит, книга закона, как вы уже видели, это тоже слово, обозначающее, или фраза, обозначающая то, что потом мы будем называть канонической книгой. Вот в доме Господнем хранится книга закона. И когда в Израиле начинается пробуждение, начинается оно с того, что читают закон Божий. Помните, при ком читался закон Божий? Вот вернулись израильтяне из плена. При Ездре, Ездре и Неемия. Вот, да. Значит, вдруг обращаются, читают и читают из книги Божьего закона. Но не просто читают. Да, не просто читают, а должны они быть подчинены этому закону. Еще одно место прочитаем. Второзаконие, 17 глава, 18-19 стихи. Второзаконие, 17 глава, стихи 18 и 19.
«Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы он научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сие».
Вот, кстати, тоже слова, тоже термины, обозначающие Священное Писание у евреев. Книга закона, постановление. Просто книга или Писание. Ну и мы не будем читать, потому что уже помним Иисус Навин 1:8, где тоже провозглашается авторитетность книги закона для Иисуса Навина, правителя израильского народа и военачальника в данном случае израильского народа. Все эти термины, книга закона, Писание, использовались для того, чтобы обозначать книги, которые потом будут признаваться как книги авторитетные. Было еще одно представление, был еще один термин. По-моему, у вас было это в учебнике. Книги, которые пачкают руки. Помните, что это такое? Или у вас это не приводится? Было разделение между книги, которые пачкают руки, и книги, которые не пачкают руки читателя. И здесь просто важно не попутать. Это разделение возникает в более поздней, уже постновозаветной еврейской литературе, это талмудическая традиция разделения на вот книги, которые пачкают руки, и книги, которые не пачкают. И вот не путайте, пожалуйста, внимательно. Канонические книги, или библейские книги, ветхозаветные книги, это книги, которые пачкают руки. Канонические книги пачкают руки. не канонические книги, просто литературные произведения, руки не пачкают. Не канонические, руки не пачкают. Почему? Потому что перед тем, как брать священную книгу, и после того, как он взял священную книгу, человек должен был пройти омовение рук. Вот я взял в руки Библию, я прочитал. Во-первых, перед этим я омываю руки, но и после этого я омываю руки. А вот поэтому говорили о том, что вот книги Священного Писания в этом плане пачкают руки. Все остальные нет. Значит, тоже в Талмуде, в талмудической литературе есть это объяснение. Книги закона и пророков пачкают руки, а стихи Гомера нет. Здесь, пожалуйста, вы не путайте эти понятия. И когда мы будем с вами говорить о законе, о каноне, будем мы встречаться с древнееврейскими определениями, где будет описываться, пачкают эти книги руки или не пачкают. Вот это, пожалуйста, помните. Как определялся канон? Вы помните о том, как, в частности, Иосиф Флавий в своей книге «Против Апия» или «Контра Апион» пишет о том, что от Атаксеркса до наших времен все события записаны, но их не считают достойными такого же уважения, как и другие, как и более старые записи. Дело в том, что в этот момент случилась очень важная вещь. Прекратилась пророческая последовательность. Что такое последовательность пророков, пророческая последовательность? А вот эта череда, эта цепочка пророков, начинающаяся еще с Моисея, здесь на пророке Малахии прекратилась. После этого времени в Израиле пророков не было. Все, что написано от Моисея до Малахии, вот это вся эта последовательность, цепочка еврейских пророков. А потом она прекращается. Так, сейчас у нас перерыв.